Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Мария Баченина. Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте, друзья мои. И я вас призываю идти на YouTube, смотреть нас. Сейчас буду улыбаться, то, знаете, запаздывает немножко кадр. И видишь себе такое лицо. Вот, надо улыбаться. Навстречу новой неделе. А как же иначе? Так, YouTube, взрослые люди, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Там смотрим, слушаем, общаемся и ставим лайки. Это нам необходимо для идентификации скорой, да? То есть вот ты набрал «взрослые люди», сразу выпадет «взрослые люди». А, смотри, пишет Татьяна мне Петрова. Мария, нормально, даже живые люди не делают такие фото, не выкладывают их. Он не выкладывал. Это мы про Дзюбу. Танечка. И у него взломали, понимаете?
Да, Дзюба снял видео для того, чтобы отправить, ну, по всей видимости, либо жене, либо тут нам пишут любовница отправить.
Это вот. Лично.
Да, лично
взломали,
у него в телефоне
негодяи,
лежало.
Там, да, все. Да, бандиты вот такие интернетовские.
Вообще, кстати, достаточно стандартная история, откуда появляются все эти сливы всех, вот, всех звезд, голливудских, не голливудских, неважно совершенно. Просто взламывают телефона, ну, а сейчас все, все, что лежит в телефоне, все хранится в облаке. То есть это, в принципе, до этого можно добраться. Ну, чисто теоретически, да. Вот, взламывают, потом пишут смс-очку, типа, дружище, а у нас вот такие вот фотоньки есть, как бы дай нам там 1000 рублей. Ну, не 1000 на самом
деле,
да.
Ну, мы поняли, да, что-то условно.
Вот, и тогда эти фотоньки никто не увидит. А может, Зюбиню подумал, пха, да показывайте.
Ну, правильно, с террористами не надо вести переговоров, даже вот с такими. Вот.
Ну, в следующий
меня
раз
радует,
просто не будет
вот, меня радует вот ваша реакция, сразу. Друзья, кто в чате на YouTube. Вот все здраво реагируют. Все. Так, давайте про старика Байдена. То был старик Трамп, теперь у нас...
Да, давайте в Америку перенесемся. Старик прям буквально Байден. Вот тезисно, что сейчас, на данный момент, главные новости к, вот, к там, 9 утра понедельника.
Парады нас.
Байден лидирует в 25 штатах, соответственно, на выборах американских... перечислять не буду, все очень много, да, там и Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и так далее, так далее, так далее. Трамп тоже лидирует в 25 штатах, но в этих 25 штатах намного меньше выбор, ну, вот этих выборщиков, вот, поэтому, соответственно, у него и шансов-то нет практически, да. Вот, если расклад по числу голосов не поменяется, а официально еще не подведены итоги, официальные итоги не подведены. Если расклад по числу голосов не поменяются, вот, то Байден выигрывает, потому что, ну, как я уже сказал, да, он лидирует как раз в тех штатах, которые, где большее число голосов. Трамп потенциально выигрывает 3 голоса от Аляски, 15 от Северной Каролины и так далее. Ну, то есть его прогноз по голосам Трампа 232, а я напомню, что надо 270. Вот сейчас по прогнозам, тем, которые есть, у Байдена вроде уже 290, поэтому шансов практически нет.
Ну, в общем-то, он себя и объявил в обращении к американской нации президентом всея Америки, да, да, правильно я просклоняла, назвали, и не только он сам, американские СМИ назвали кандидата от демократов Джо Байдена новым президентом США. Подсчет голосов, правда, продолжается, как только что вот Валентин упомянул, и Дональд Трамп в ответ... Конечно же, тоже заявила, что выборы далеки от завершения. И объявление Байдена победителем, оно ложное, не верьте.
Да, и вроде даже собирается подавать в суд. Так, смотрите, власти Японии признали Байдена победителем выборов. Его премьер-министр Японии Йосихидэ Суга уже поздравил. Экс-президент США Джордж Буш позвонил Байдену и Камале Харрис, это, соответственно, кандидат вице-президента, их поздравил с победой. Зять президента США Дональда Трампа и его старший советник Джар Джаред Кушнер предложил Трампу признать свое поражение на выборах. Это сообщает нам CNN.
Сказал CNN. Ему Трамп.
Он говорит, слушай, ну да ладно уже, хорош, что там. Да, поехали лучше отдохнем куда-нибудь в Майами. Вот. В то же время Мелания Трамп, супруга Дональда Трампа, вот мы тут говорили, что она вот там чуть ли не собирается подавать на развод. Когда вся эта история закончится, как они только уедут из Белого дома, сразу типа развод. Так вот, она потребовала честного подсчета голосов, заявив, что американский народ заслуживает справедливых выборов. Молодец, баба, до конца со своим, значит, этим самым, со своим мужиком Слушайте, рубится.
Ну, вообще, я вот не очень понимаю эту историю про развод. Мне кажется, это такой вброс для того, чтобы еще больше подточить позиции пока еще действующего президента Соединенных Штатов. Понимаете, я много читала в «Глянце» про Меланию, про то, какой она человек. И вот мой жизненный опыт мне подсказывает, что это она, конечно, вряд ли может подать. Потому что она ведомая, а он такой, он, конечно же, отбойный молоток. Я бы даже сказала, кувалда. Так, ну что, мы тоже не сидели сложа руки. Мы собрали мнение специалистов, экспертов и о Байдене, и о Трампе. И давайте послушаем. Итак, экономист, журналист Михаил Леонтьев, да. Да, о Байдене и Трампе в сравнениях.
Нет для нас никакой принципиальной разницы. Разная стилистика, разный рисунок с точки зрения вероятной экономической политики, поскольку у Байдена упор на зеленую энергетику. Байден вообще человек компромисса на самом деле. Трудно представить его, что он будет вот в экстремальном режиме реализовывать. Собственно, за это его и вытянули. Его вытянули демократы как единственный на сегодняшний момент, возможно, единственную альтернативу радикальным левым. Ну, по американским понятиям радикальным левым. Америка может быть какой угодно. Какой может быть Америка, какой угодно она может. Ее бабушка вообще нет. Почему мы должны ждать от них хорошего? Хорошего надо ждать от себя. Байден склонен к большей стабильности и предсказуемости, наверное, чем Трамп. Трамп – это личность. Как бы не были ограничены его возможности, они очень ограничены.
Экономист, журналист, публицист и ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Леонтьев. Это его мнение, да, вот сравнение, да, о Трампе и Байдене.
Да, но вот Валентин уже сказал, что пока еще не назначены финита ля комедия, подсчет голосов, судебные тяжбы, все это у нас впереди. Вот по этому поводу мы попросили высказаться директора фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, МГУ, американиста Юрия Рогулева. Давайте послушаем.
Конечно, Трамп не хочет заранее признавать свое поражение, потому что он лидировал в этой гонке до определенного момента, да, потом Байден стал его опережать. И сейчас еще подсчет голосов продолжается. На самом деле, ведь пресса объявила, никакого официального подтверждения пока что нет. Ну, конечно, нарушения есть, и в некоторых случаях, как, например, в Джорджии, там даже не столько о нарушениях, сколько у них есть закон о проведении избирательных кампаний, по которым, если результаты очень близки, то возможен пересчет. Так что они там еще будут пересчитывать.
Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Московского государственного университета. Вот. Ну, в общем, пока настолько все непонятно, что прямо супер непонятно. Самое интересное, я вспоминаю прошлые выборы американские, которые были там, соответственно, в 2016 году, да, там 4 года назад. Вот. Тогда как-то все очень быстро все решилось. Ну, то есть практически сразу там уже там на следующий день стало понятно, там, и там пару дней прошло, и ага, вот здесь Трамп, все классно-классно, все молодцы, ура, здесь шампанское в Госдуме, здесь там народные гуляния еще где-то, вот, Америка в шоке, а сейчас так долго, так непонятно, такая интрига. Я вот понять только не могу одного. Это потому что как-то больше решили превратить в шоу всю эту историю? Или действительно прям такая борьба нос к носу?
Мне кажется, второе, да.
И не знаю, там, электорат.
Оно само по себе шоу, Валь. Само по себе шоу всегда. Это, выборы – это самое главное шоу. Вот у нас новогодний огонек, а у них выборы – самое главное шоу за год. Ну, вернее, какой за год? Его редко, как раз в 4 года. Что
я в этом в плане предпочитаю Супербоул. Он, кстати, и почаще. Да, раз в год. Продолжим после перерыва, не переключайтесь.
Но вы же взрослые люди. А все еще в Бэтмена верите.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия – родина слонов. Она от океана до океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда» – это радио. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Вместе с вами вы неотъемлемый участник нашего, нашего утреннего шоу. Здрасте, дорогие друзья.
Доброе утро. Продолжаем про Америку. Давайте мы сейчас будем говорить с экспертами. Все дело в том, что с приходом Байдена можно, конечно, ожидать, да и не можно, я бы вычеркнул слово «можно», ожидать усиления антироссийской риторики с акцентом уже на персональные санкции. Такие подробности отмечает
сенатор. Почему бы ты вычеркнул слово «можно»?
Ну, потому что я уверена, что так и будет. Потому что ему что-то надо делать, что-то надо показывать. Смотри, он сказал, что я верну США уважение в мире, то есть я сделаю Америку страной, которую будут уважать. Да-да-да, ты чувствуешь, где-то ты это уже слышал, да? Сделай Америку снова великой – это девиз Трампа. То есть из этого исходя, может быть, наивно слегка, но сделать вывод следующий достаточно возможно, что у одного была такая повестка, и у второго. А у второго немножечко ограничены какие-то возможности, и чтобы делать ее great again, да, продолжать путь Трампа. Вот как-то здесь, мне кажется, он будет исхищряться, чтобы ну, хоть что-то показать. Правда, на первое место он поставил, конечно, борьбу с коронавирусом и собирается создать комитет.
Ну, потому что это здесь и сейчас, и здесь уже деваться совершенно некуда.
Давайте поговорим с нашим экспертом, член комитета Госдумы по международным делам, депутат Государственной Думы от ЛДПР, Антон Морозов. Антон Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Антон Юрьевич. Будут усиления антироссийской риторики со стороны нового президента Соединенных Штатов? Или дальше уже некуда, ждать нечего нам?
Объективных предпосылок нету для того, чтобы усиливать антироссийскую риторику. Но, с другой стороны, приход нового человека в Белый дом, ну, условно нового, да, он всегда связан с определенной кадровой ротацией и, соответственно, со сменой подходов. Какие будут подходы, более жесткие в отношении России, или наоборот, они наконец-то поймут, что режим санкционного давления не действует на нашу страну, ведь уже 46 раз вводили санкции против Российской Федерации наших граждан в период правления Трампа, и, в общем-то, никакого эффекта не достигли. Поэтому я не исключаю, что будет замена госсекретаря США, который новый, соответственно, госсекретарь, возможно, изберет некую другую тактику взаимодействия с Россией, поскольку очевидно, что данная тактика, которая была при Трампе, она зашла в тупик и не ведет к решению никаких проблем, которые волнуют в том числе и США.
Антон Юрьевич, а может быть, есть возможность... Вы понимаете, да, я сейчас оговариваюсь, пытаюсь найти какие-то хоть ниточки. Может быть, есть хоть какая-то надежда на улучшение отношений, ну, какие-то хоть более-менее человеческие отношения между Россией и Соединенными Штатами?
Да, я считаю, что когда приходят новые люди во власть, всегда есть определенная надежда на то, что будет изменен курс американской политики. И изменение, оно может быть как в плюс, так и в минус. То есть в лучшую сторону, так и в худшую. Худшую, вы правы, особо уже некуда двигаться, потому что все возможные санкции они уже против России ввели. И, в общем, это подобный подход, он не достигает успехов. И, в общем-то, мы многое теряем из того, что могли бы делать вместе с Америкой в плане глобальных вызовов. Это и борьба с пандемией, это и борьба с терроризмом, и прочие вопросы, которые носят глобальный характер, и здесь, в которых нужно объединять усилия великих держав.
Что ж, спасибо большое, Антон Юрьевич. Антон Морозов, член комитета Госдумы по международным делам, депутат от ЛДПР, был с нами на связи. Слушай, ну, когда надежда есть, это хорошо. Я, как болельщик «Спартака», да, у меня регулярно меняются тренеры в команде, вот, и каждый раз приходит новый тренер, и, ну да, ну вот сейчас попрет прям, вау, все классно будет,
не, я понимаю,
а потом опять то же самое.
Понимаю, поддерживаю, но не разделяю. Я, наверное, в этом случае пессимист, потому что, ну давайте не буду вас утомлять своими мыслями, давайте поговорим с профессором.
Утомим чужими.
Ну, я бы сказала, этими-то рад утомляться. Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло у нас на связи. Андрей Викторович, приветствуем вас.
Здравствуйте, Андрей Викторович.
Доброе утро.
Андрей Викторович, хотелось бы спросить о новинках от Байдена. Ну, знаете, как вот в моде есть, новинка сезона. Но вот Трамп элиты не слушался, да, был сам по себе. Байден, наоборот, он такой проэлитарный президент, и, соответственно, тут как-то может развернуться, что удобно элитам будет. И в этом ключе как будет выстраиваться, если это так, если вы с этим согласны, конечно, как будут выстраиваться наши отношения? Можно спрогнозировать? Или нет?
Да, можно, конечно, спрогнозировать. Наши отношения будут выстраиваться при Байдене точно так же, как и при Трампе. Они в этом отношении, вот как личности, ничем не отличаются, только возрастом, да, внешним видом. И эти отношения будут выстраиваться в таком антироссийском ключе. То есть наши российско-американские отношения будут продолжать падать вниз. И изменить этот тренд... Ну, на Западе никто не будет. Там выгодно оттаптываться на слабой России, на постоянно слабеющей и не способной дать ответ и постоять за себя. Вот только если Россия постоит за себя, вот тогда у Байдена что-то изменится. Трамп на самом деле очень хотел дружить с элитами. Он пытался. У него Манафорт проделал колоссальную работу. Он ведь замерил Трампа с семейством Бушей, которым он основательно подгадил, надо сказать, засадив Джеба Буша, сломав ему карьеру. Так Манафорт поберил их. Вот. Но потом, правда, сел совершенно по другим составам. И в этом отношении Трамп все пытался войти в это высшее общество. Им пользовались, когда это необходимо. В нужный момент осаживали, говоря о том, что ну ты знай свое место, ты не выходец из семей. Ты не приплыл, твои предки не приплыли на Мэйфлауэр. Вот. И Трампа это страшно бесило. Байден в этом отношении абсолютно системный человек. Он выходец из одной из старейших уважаемых семей. Он пользуется влиянием. Он будет делать все, что ему будет говорить элита демократической партии. Он даже наметил ставленников, которые на ключевые посты, в том числе на посты Госдепа, вот, которые абсолютно устраивают именно как раз демократическую элиту. Вот. И Сьюзан Райс, которая сейчас является основной претенденткой на место Майка Помпео, вот это такой системный кандидат. Но, правда, я полагаю, что с ней сложновато будет работать, потому что она такая взбалбошная девушка.
Андрей Евгеньевич, ну смотрите, против России санкции вводить, против России и против российских граждан санкции вводить, ну дальше уже некуда совершенно. Ну так что ж будет-то?
Да почему некуда-то? Санкции они будут продолжать вводить и дальше. Вот первые шаги ведь были сделаны для того, чтобы ввести первый пакет санкций по делу Навального. Сформировали они список. Ну, правда, не они, а европейцы, но все равно. Вот. Вот как только пройдет лихорадка от выборов, они так врежут санкциями, что мало не покажется. Потому что санкции – хороший инструмент, они действуют. Вот. И никакого противоядия, по крайней мере, сейчас у России против санкций нет.
Да, спасибо большое, Андрей Викторович. Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук.
Как не подсластил пилюль совсем.
А я, честно говоря, вот, понятно, что сейчас объявят результаты там и все такое. Я жду, когда же уже начнут обвинять российских хакеров в подтасовке выборов. Вообще Россию во вмешательстве в выборы американские.
Не, ну уже там сказали, что не было особенно вмешательства, что...
Что, нет? Выходной у них?
Нет, Нового года не будет. Извини, выходной.
Ну все, можно тогда лавочку закрывать сегодня, интересно уже.
Так, братцы мои, давайте я вам еще раз напомню, пока остается несколько секунд. 8-9-6-7-200-9-7-0-2. Это WhatsApp и Viber. Заходите на YouTube, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Ставим лайки.
Год тяжелый позади для российской нации. На страну мою злодеи наложили санкции. На страну мою злодеи наложили санкции. Паровоз, вези меня от станции до станции. Широка страна моя, и плевать на санкции. Нету повода напиться, эта тропка пройдена. Не поеду за границу, у меня есть родина. Не поеду за границу, не отпустит родина. Паровоз, вези меня. огурец возьму из банки, выпью кваса вятского, и плевал я на подлянки пня американского, и плевал я на подлянки пня американского. Паровоз, вези меня от станции до станции, широка страна моя, и плевать на санкции. Но летим, сколь хватит сил, от Рязани до Казани, от Смоленска до Курил. Паровоз, вези меня от станции до станции, широка страна моя, и плевать на санкции. Паровоз, вези меня от станции до станции, широка страна моя, и плевать на санкции. Санкции. И плевать на санкции.
Я искала тебя. Хочешь сладких апельсинов?
Апельсинов, апельсинов.
Поймают сети наши души. Прости меня, моя любовь.
Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Срочная новость к нам из Воронежа пришла. Информационные агентства сообщают, что в результате стрельбы на авиабазе «Балтимор», это не американский Балтимор, а вот у нас под Воронежем, погибли 3 человека. Сам стрелок, там солдат-срочник открыл стрельбу по людям. Вроде как, по данным информационных агентств, был вооружен топором. У одного из военнослужащих он отнял пистолет, начал стрелять. Собственно, 3 человека скончались, один получил ранение. По разным данным, он то ли сбежал, то ли забаррикадировался на территории части. Пока информация уточняется. Все специальные службы, естественно, уже на месте. Мы следим за развитием событий. Все, что будет происходить, мы вам обязательно расскажем. Угу. Следим за этой темой, да.
Да, я вот это тоже посмотрела в 5 утра. Говорят, случилось 20 лет. Я пока не буду называть имя и фамилию, это тоже есть. Ладно, будем следить и сообщать вам о том, как идет расследование, что становится известным.
Радио «Комсомольская правда».
А что нам известно про, про Михаила Ефремова? Давайте вот в эту сторону тоже об этом поговорим. Тут его же этапировали в колонию в Белгородской области. Вот. Для дальнейшего, собственно, отбытия наказания. Ну, это такая официальная, официальная сводка, официальное сообщение. Вот. Там вообще в Белгородской области 5 исправительных колоний. Собственно, одна из них, вот это ИК-4 в городе Алексеевка. Она предназначена для впервые осужденных мужчин. Там же, кстати, отбывали наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин. То есть вот прям...
Казалось, на ближайшие годы для Ефремова все решено. Знаменитый заключенный останется отбывать наказание в столичном СИЗО, и его смогут навещать родные, адвокаты. Но вот несколько дней назад в СИН объявляют, что заключенный Ефремов М.О. отправляется отбывать наказание в колонию одного из регионов. Но, тем не менее, говорят про какие-то особые условия и что это к лучшему. Давайте разберемся, что это означает. У нас на связи вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, правозащитник ОНК Иван Мельников. Иван, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
Доброе. Вот объясните, пожалуйста.
Иван, какие могут быть особые условия у Ефремова и у колонии в целом?
В любом случае, учитывая, насколько Михаил Ефремов на сегодняшний день интересен там, для общества, для журналистов, то, конечно, Федеральная служба исполнения наказания будет следить, так сказать, очень пристально сейчас, я думаю, первое время точно за Михаилом Ефремовым. будут региональные уполномоченные смотреть, проверять его условия содержания, будут приходить наверняка члены региональной общественной наблюдательной комиссии. Вот. Ну и, конечно, мы сейчас с вами в ближайшее время узнаем точно учреждение, в котором он будет отбывать. Если ТК-4, ну, было бы вполне логично, потому что у руководства, так сказать, этой колонии уже есть опыт общения с такими, в кавычках, наверное, да, звездными, значит, арестантами. И для Михаила Ефремова почему к лучшему все-таки его нахождение, так сказать, под пристальным вниманием, учитывая его состояние здоровья, да, мы с вами понимаем, что там человек, он далеко не молодой, что были какие-то проблемы, вызывали бригады скорую, там, на суды и так далее. Ну, конечно, для него вот сейчас в ближайшее время это будет таким хорошей историей, потому что проблемы с оказанием медицинской помощи в колониях различных, да, там, следственных изоляторов, они, к сожалению, есть. Наиболее частые как раз жалобы среди заключенных, когда вот там проверяли условия содержания, они связаны с медициной.
А вот по поводу СИЗО, это какая-то привилегия остаться в СИЗО? И вообще это возможно? Ну, вот раз об этом разговор, почему его защитники вроде как обещали общественности и, наверное, Ефремову, что он останется в СИЗО отбывать?
Вы знаете, он писал заявление, я знаю точно об этом, на то, чтобы остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обеспечения, так называемом. При следственных изоляторах это отряд осужденных, которые заранее, так сказать, просятся остаться в СИЗО в том же регионе, отбывать наказание. Обычно они работают, так сказать, либо раздают, доходят пищу, значит, уборкой занимаются территории и учреждения, занимаются, значит, так сказать, технической работой, зачастую, либо там помогают книжки выдавать, там вещи развозить и так далее.
Ну а что же он не остался-то вот в этом хозотряде?
А вот это интересный момент. Мне кажется, что, конечно, так как просто это руководство наверняка Федеральной службы исполнения наказания решало этот момент, они решили, так посмотрели, слишком пристальное внимание, возможно, да, Михаилу Ефремову, ну и решили его
подальше. Решили его спрятать.
С глаз долой, ну, подальше, да? А, хорошо, ну вот если мы перенесемся мысленно в колонию. Здесь я прочитала, что у него в СИЗО, наряду с тем, что оно, есть камеры подзабитые настолько, что спят там по очереди. Здесь Ефремов пребывал в четырехместной камере только с двумя сокамерниками. Я права, да, Иван? Ничего я вроде не путаю.
Да, опять появилось. Отлично.
Да, связь появилась, это хорошо. Я имею в виду, я просто только что сказала про то, что Ефремов в СИЗО был достаточно в комфортных условиях по меркам СИЗО. А вот условия улучшатся или наоборот ухудшатся в колонии? Вот потому что для нас, людей, вот здесь совершенно это непонятно, мерила какие-то.
И все.
Иван.
Ну и пропал у нас беда. Иван Мельников.
Да, да, алло.
Да, да. Иван появился.
Какой?
Ну, через раз, Иван, да, к сожалению.
Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, правозащитник, был с нами на связи. Ну, вот смотрите, нам тут слушатели пишут, да, особые условия, ему еще никто не предлагал дать героя России, Александр из Екатеринбурга. Саш, смотрите, здесь ситуация какая. Не будет у него особых условий, что там ему будут омаров давать на завтрак, да, а остальным не будут давать. Нет, об этом речи не идет. Здесь речь идет только о том, что, ну, к этому СИЗО будет приковано внимание журналистов, соответственно, будет приковано внимание руководства ФСИН, ну, Федеральной службы исполнения наказаний. Ну и, соответственно, все будет, там не будет никаких перегибов там в отрицательную сторону, да? Вот я именно так это читаю, именно об этом нам говорит Иван Мельников, наш гость, наш спикер в этой программе.
Я вот анализирую, конечно, и новую защиту, и вот то, что просят, что они заявляют. Еще раз, я не специалист, но Снова такое ощущение, что как лебедь, рак и щука работает команда и снова топит своего подзащитного. Вот, по-моему, специалисты даже говорят, что если бы работали слаженно и грамотно, и вот без этого дешевого понтового пиара, с которого все началось, причем пиарили, конечно, себя эти два гуся и со стороны обвинителей, и со стороны подзащитного, то было бы все, конечно же, иначе. Я не за то, чтобы как-то он избежал наказания, но мы вам уже в эфире много раз приводили примеры, когда вот за дело Ефремова дают там сейчас 7,5, да,
у него? Да, у него 7,5.
Да, и по сравнению с другим, как там, за что надо вообще закрыть навсегда, дают гораздо меньше. Но я сейчас не буду примеры там копошить в своей памяти, но это вот было, если можно, если нужно, можно это поднять легко.
Но, может быть, фамилия здесь сыграла свою роль?
Мне кажется, тут адвокат сыграли роль. Хорошо, что их лишили, хотя бы на время. Пусть подумают.
И одного, кстати,
хотя
и другого.
Эти, да, хотя это не лечится, мне кажется.
После перерыва вернемся в коридоры власти, отправимся, не переключайтесь никуда.
Какие ваши доказательства?
Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
Я убью тебя, лодочник.
Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
Ну, за понимание.
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше? Давайте вспоминать вместе. До встречи.
Хулиганы.
Коридоры власти.
Возвращаемся в наши коридоры, теперь заходим. Соскучились буквально за эти выходные. Обещал я вам еще в пятницу, что Дмитрий Смирнов к нам вернется. Точнее, мы к нему вернемся вот в эти самые коридоры власти. Дима, здравствуй.
Здравствуй, Дмитрий.
Доброе утро.
Должен сказать, Москва, как слышишь.
Россия.
Россия, матушка. Так, у нас председатель ЦИК Элла Памфилова, вроде мирный человек, выступила с инициативой и предложила президенту, точнее, призвала, можно сказать, еще каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях добавить на период многодневного голосования. Когда ж учиться-то, господи? Только и делаем, что голосуем. У меня такое ощущение. Дима?
Ну, есть такой момент, действительно. Ну, надо сказать, что она тут от безвыходности это предлагает, потому что вот эта ситуация, которая сложилась, да, когда сказали, что ну, это же очень удобно голосовать 3 дня, не только в воскресенье, люди могут прийти и все такое. Вот. Но получается, что у нас голосование проходит во второе воскресенье сентября. Соответственно, школьники пришли 1 сентября в школу, и потом на неделю сразу же ушли на каникулы по-новому. Ну, потому что там, во-первых, 3 дня, там школы закрыты, многие члены избирательных комиссий местных, это учителя и всякие разные прочие заучи, некогда не учить, не учиться, и, в общем-то, и негде. Вот она во время встречи, которая была в пятницу с Владимиром Путиным, такое предложение внесла, тоже, хочу раз повторить, от безвыходности, но выглядит, конечно, это так себе. Тут есть другой вариант выхода из этой ситуации, давно который ходит. Это идея, что перенести единый день голосования на март. Не в сентябрь выбирать, а в марте. Как, ну, как президенты выбирают. А, соответственно, это все дело совместить, и тогда это возможно, то есть каникулы совпадут с теми самыми мартовскими каникулами, которые у нас уже имеются. Тогда все будет более-менее логично. Непонятно, правда, когда учителя будут отдыхать, но это как бы их... кто у нас спрашивает.
Ну, вообще, да, мне очень тепло от того, что ты высказался, так сказать, не против меня, потому что, ну, те, кого мы растим, у нас уже по исследованиям даже проводилось, то, что наши дети в будущем потеряют до 30% от заработка вот благодаря вот этим пробелам в учебе. Они уже настолько отвыкли учиться, что у меня сегодня ребенок после каникул осенних пошел в школу, и он сказал, слушай, а можно еще на 2 недели? Ну, Конечно, нет, ну просто-напросто такие желания раньше не возникали. Раньше как-то было нормально, делай раз, делай два, делай три.
Не, я соглашусь с тобой в том смысле, что, возможно, вот одна из самых больших потерь от этой пандемии, это, конечно, учеба школьников и студентов. Это, конечно, вот я тоже по своим детям вижу, это катастрофа.
Да, разлагает, как говорится. Так.
Дима, давай вернемся к пятничным новостям. Тут Кремлю пришло, Пескову пришлось комментировать здоровье Владимира Владимировича Путина, потому что западные таблоиды почему-то вдруг решили, что он плохо себя чувствует, что он...
Мне даже мама спрашивает.
Да, 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 да.
Что такое, как? Так.
Ну, не только западные, еще и восточные, там он в Японии то же самое перепечатывают, соответственно, ну, это там вот Sun и Daily Mail, там смешно, когда вот эти японские СМИ начали писать влиятельные британские издания, то есть Sun и Daily Mail, написали, я не знаю, с кем у нас сравнить, кто там сейчас жив-то из подобных этих вот изданий, но тем не менее, они вот сослались на известного в узких кругах московского, соответственно, проповедника по фамилии Соловей, который уже каждые 3 месяца предвещает, что Владимир Путин завтра все уже, все совсем плохо, все уже как... И вот он, ну, это я не знаю, сколько это уже длится, 5 лет, наверное, эти его вещания, и вот они, наконец, это прочитали, и вот со ссылкой на нескольких московских политологов написали вот эту, что вот Путин в январе уйдет в отставку по состоянию здоровья. И там даже было смешно, потому что там как бы Песков завершил уже свой конференц-колл, после чего выбежал в ФПХ корреспондент Блумберг и говорит: Дмитрий Сергеевич, а еще вот-вот-вот вопрос, а что тут, я даже не понимаю, что комментировать-то, все нормально со здоровьем. То есть это не было такого, что вот там Кремль собрал срочную пресс-конференцию и опроверг все это. Это настолько было мимоходом и между делом, что ну, абсолютно ни о чем.
Еще одна новость. Вот сегодняшняя, буквально несколько там минут назад, прилетела на информационные ленты. В правительстве сменится 5 министров. Ну, типа Владимир Путин якобы отправит в отставку главу Минэнерго, Минприроды, Минтранса, Минстроя.
Ну, слушай, эти вот слухи, они ходят уже сколько-то, не знаю, неделю, наверное, а может быть даже больше.
Якобы это сегодня должно прям произойти.
Вот, ну, а сегодня в том смысле, что сегодня начинает свою неделю трудовую Государственная Дума, и вот на ней как раз, или на этих министрах хотят обкатать вот это вот новый, после того, как Путин подписал законопроект, уже указ о принятии законопроекта о новом порядке назначения министров, после поправок, да, когда там не обязательно все правительство отправлять в отставку, можно по одному их ротировать, и все это Госдума утверждает. Вот сейчас вот хотят этот механизм как-то опробовать. Песков, знаешь, на такие вещи, на такие вопросы отвечает: мы традиционно не комментируем кадровые назначения. Вот если будет, то мы сейчас с вами увидим через пару часов.
Угу. Так, мой дорогой, в кавычках, президент Турции Эрдоган предложил Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Что за лицемерные подходы? Урегулируем.
Это ты сейчас читаешь ссылку на турецкие СМИ, вот там какой-то телеканал, по-моему, да,
я сообщает. Читаю ссылку на «Комсомольскую правду», если честно.
А «Комсомольская правда», да, прочитала там, ну, конечно, прочитали в другом месте, но неважно.
Ну да.
Вот, суть в том, что в пятницу, да, у нас был разговор Путина с Эрдоганом уже почти ночью, вот, по поводу Нагорного Карабаха, и как бы завершился он так вот в промежуточном варианте, по крайней мере, наш сайт Кремля ни о чем прорывном не сообщал. Ну, он редко это делает. А сегодня вот турецкие СМИ разродились вот такой новостью, что вот Эрдоган сообщил, ну, там же нет реакции Путина, да? Мы ничего не знаем. То есть Эрдоган может что угодно предлагать, но согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Поэтому что сказал Владимир Путин ему, мы не знаем.
Ясно. Дима, спасибо. Спецкор комсомолки в Кремле Дмитрий Смирнов. У нас всего лишь 5 секунд попрощаться. Валентин Алфимов.
И Мария Баченина.
Хорошего дня, и мы не прощаемся,
да,
с вами.
Слушайте «Комсомолку» всегда и везде.
Но вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.